Дорогие братья, очень приятно встретиться с вами на этой выдающейся конференции. Ну, я согласен с Николаем Алексеевичем, что и происки сатаны есть. Он знает, что ему очень жарко будет в преисподней. Мы знаем, что нам будет очень приятно у Господа в раю. И прекрасно, когда мы здесь проявим с вами нашу христианскую волю, что христиан ничем не испугаешь, особенно проповедников. Ни жара, ни холод, ничто не заставит их перестать слушать Слово Господне, ни даже немощь плоти. Вы знаете, вот удивительно, то ли плов так повлиял, то ли действительно благодать Божия. Обычно после обеда самое тяжелое время для проповедников. Для слушателей то же самое. Но я как-то себя чувствую бодро, будто не обедал. Хотя, честно признаюсь, что такого вкусного плова, как у вас, я нигде не вкушал. Я думаю, это все-таки милость Божия. В одной местности начались проливные дожди, и начальник станции посылает путевых рабочих осмотреть железнодорожные пути. И вот один из них, осматривая пути, видит, что они размыты. И он знает, что скоро должен пройти по этим путям пассажирский поезд. Обеспокоенный, он побежал вперед, чтобы остановить этот поезд и предотвратить катастрофу. Был уже вечер, и машинист почему-то не понял сигналов, которые подавал путевой обходчик. Поезд сошел с рельс, были погибшие, было много раненых, возбудили уголовное дело. И на суде путевому рабочему судья задал вопросы. Вы выполнили указание начальника станции о проверке состояния железнодорожного полотна? Да. Вы видели размытый участок? Да. Вы побежали вперед, чтобы остановить поезд? Да. Вы по инструкции высоко подняли фонарь и давали устные знаки для остановки? Да. Рабочий был оправдан. Но вот друг, с которым они вышли из зала суда, спрашивает его: «Слушай, почему ты так волновался, если ты не был виноватым?» И в ответ рабочий ответил: «Я боялся, что судья задаст мне главный вопрос. А твой фонарь горел? Я все сделал правильно, но фонарь мой не горел. И я не заменил разряженные батарейки». Дорогие братья, мы все можем делать правильно. Мы можем правильно исследовать текст. Мы можем сделать правильные богословские выводы. Мы можем грамотно построить нашу проповедь. Но само по себе это лишь просто фонарь, в который должен быть вложен огонь. И, конечно, это огонь Святого Духа, о чем нам Николай Алексеевич говорил в начале, и огонь праведной жизни. Я хотел бы сегодня говорить на тему Иов как образец библейского старейшины. Есть две причины, почему я хочу говорить на эту тему. Во-первых, ни об одном старейшине Бог прямо не засвидетельствовал, что этот человек на особом счету. Об Иове было это сказано. Книга Иова, 1 глава, 8 стих. И сегодня вообще мы будем на книгу Иова обращать внимание. Вы увидите здесь все тексты. Операторы будут выводить их вам. Итак, Бог сказал: «Нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Подумайте, если Бог дает такую выдающуюся характеристику: нет такого, как он на земле. Ни в Краснодарском крае не было, ни в Самаре не было такого человека. В земле Уц был единственный человек, которого Бог похвалил за его, за свет его жизни. Вторая причина. Апостол Иаков советует нам брать пример, в том числе с Иова. Он говорит в своем послании: вы слышали об этом праведнике? Вы видели его терпение, вы видели его конец. Итак, сам Бог и апостол Яков побуждают нас посмотреть на святой пример этого человека. Я хотел бы рассмотреть сегодня с вами 18 качеств. В середине мы сделаем перерыв. Что-то споем или кто-то споет. 18 качеств. Первое – духовная забота о детях. Посмотрите на этот текст. 1 глава 4-5. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали, приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пирственных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Дети Иова были взрослыми, братья. Почему мы можем сделать такой уверенный вывод? Вот на основании этого текста. Да, каждый жил в своем доме, это говорило о их взрослости. Второе наблюдение из этого текста, что дети были великолепно воспитаны. Откуда мы это видим? Что они приглашали друг друга отмечать дни рождения. Таким образом, они жили весьма дружно, регулярно отмечали памятные даты. Это говорило о том, что Иов их воспитал правильно. Однако, несмотря на эти великолепные качества, Иов, как реалист, допускал возможность, что дети его могли во время этих торжеств согрешить. Слово «согрешить» в еврейском тексте означает сделать что-то непреднамеренное, нечаянное. Грех имеет такое значение, как ошибка и промах мимо цели. Дорогие братья и сестры, как могли дети Иова согрешить? Возможно, какая-то неосторожная шутка, двусмысленная. А возможно, Иов понимал, что где-то вот во время этих пирушек, ну, благочестивых имея в виду, они могли кому-то промывать косточки. Это грех. Но там есть еще одно очень серьезное выражение. А посмотрите, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога. Я не знаю, почему именно переводчики выбрали такое слово «похулили Бога». Дословно означает «не воздали надлежащих почестей Богу». Это значит, Иов переживал: «Боже, Ты дал моим детям каждому свой дом». И, возможно, вкушая прекрасную пищу в своем доме, имея столько много изобилия материального, мои дети Тебя не поблагодарили как следует. И для Иова это уже было серьезной проблемой. И посмотрите, что он делает. Он приносит всесожжение, жертвоприношение за них, он потом их призывает, начинает с ними беседовать: «Детки, а как вы провели время? Что вы сделали? Что вы сказали друг другу? А может быть, вы не поблагодарили Бога как следует? Детки, это ужасно!» Дети должны быть для служителя приоритетом номер один. Это наш тыл. И наши дети могут возвысить нас, дети могут втоптать нас в грязь. Вы знаете, к старейшине библейскому ясно относится повеление, что он детей содержит в послушании со всякой честностью. Если дети не ведут себя должным образом, это тяжелейшее переживание для человека Божия. Под угрозу ставится его служение. Истина должна запасть в душу ребенка. Мы, как старейшины, как отцы, мы должны наставлять наших детей в Слове Господнем, показывать им, что правильно и что неправильно. И при этом мы должны узнать или принять к сведению нашу беспомощность и ограниченность. Мы можем дать детям неплохое питание, можем одеть их, обуть. Возможно, даже с жильем помочь решить проблемы. Но в одном мы абсолютно бессильны, братья. Мы не можем дать нашим детям второго рождения. Поэтому Мы должны умолять нашего Бога о наших детях, чтобы милосердный Бог сделал их еще и своими детьми. Мы можем говорить Богу, должны говорить Богу: «Боже, Ты дал мне детей, но они еще не Твои дети, сделай их Твоими детьми». И вот эта забота, духовная забота о детях отличает доброго библейского старейшину. Второе. Правильное душепечительство. Иова, 4 глава, 3-4 стихи. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающие выставляли слова твои, гнущиеся колени ты укреплял». Посмотрите, какую емкую характеристику душепечительского служения дает друг Иова Елифаз. Иов выполнял работу душепечителя с хорошим результатом. И эта работа сводилась к двум вещам, как говорит нам текст. Во-первых, он работал на предупреждение различных проблем. На это указывают слова «ты наставлял многих». Наставлять многих можно только, когда перед вами большая аудитория, когда вы учите кого-то. Иов был старейшином, и все вопросы жизни тогда решались у городских ворот. Собиралось довольно много народа. Иов выступал перед большой аудиторией и объяснял людям смысл Божьих заповедей. И если мы работаем на предупреждение проблем, открываем, в чем состоит воля Божия, тогда мы застрахуем наших слушателей от неверных шагов. Вы помните, как сказано: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Второе направление работы Иова как душепечителя было работа с надломленными жизнью людьми. Их было достаточно во все времена, и в том числе во время Иова. Иов в этой работе душепечителя обращался в основном к одному методу, или лучше сказать, использовал его чаще всего. Какой метод, братья? Что делал Иов, когда встречался с надломленными жизнью людьми? Обличал их, стращал адом: «Я вас на братский совет приглашу». Посмотрите, метод, который он использовал, метод ободрения, поддерживал, восставлял и укреплял людей. Возможно, опустившиеся руки – это человек, который устал трудиться для Бога, потерял энтузиазм. Он действительно не видит результатов своего труда и уже готов оставить служение. Иов такого человека поддерживал, чтобы он не опускал руки. Возможно, падающий – это верующий, который постоянно спотыкается о тот же самый грех. Гнущиеся колени – это люди, которые устали молиться и не верят в то, что их Бог когда-нибудь услышит. И вот Иов обращал внимание именно на таких людей. Это говорило о его широком сердце. Братья, как правило, такие люди отнимают много сил у нас, у служителей, у проповедников. Нам хочется проводить время с счастливыми и довольными христианами. Но жизнь такова, что есть очень много людей, которые выброшены сатаной на периферию жизни. Им надо помочь. И правильное душепечительство заключается в этом: наставлять многих, работать на предупреждении проблем и работать с частными проблемами. Третье важное качество библейского старейшины – водительство Словом Божьим в практической жизни. Мы теперь на 23 главу обратим внимание. «Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Вы знаете, во времена Иова не существовало написанного Слова Божьего. Библейские комментаторы говорят, что книга Иова, возможно, самая древняя книга в Библии, потому что здесь нет упоминания о законе Моисеева, нет упоминания об Аврааме, Исааке и Иакове. Это значит, что в те времена, в которые жил Иов, Слово Божие было представлено в виде преданий, устных преданий, которые вели начало от Адама через праведных потомков, через Ноя и вот так вплоть до Иова. Возможно, было непосредственное откровение Бога таким праведником, каким был Иов, наподобие того, что мы встречаем в 14 главе послания Коринфянам, когда кому-то непосредственным образом давалось Божье откровение, и он мог его представить всему собранию. Как бы ни приходило Слово Божие, видели предание, видели внушение Святого Духа сердцу праведника, для Иова Слово Божие было наивысшим авторитетом. И свое отношение, свою преданность к Писанию Иов выражает следующими очень важными глаголами. Посмотрите, «твердо держался, буквально я был соединенным, хранил, не уклонялся, не отступал». Все это передает одну идею – верность откровению Божьему. И очень важно в этом тексте мы видим, что Иов не уравнивал никогда человеческие предания с божественными словами. Человеческие традиции – это вещь изменчивая, но Божье Слово – неизменчивая вещь. Иов был первым в истории человечества, кто провозгласил евангельский принцип «только Писание». И нам важно делать различие между человеческими установлениями и между установлениями Слова Божьего. Однажды я был в одной области в церкви, и братья меня спрашивают: «Брат, объясни, пожалуйста, у нас вот брат есть, который учит, что нельзя к церкви подъезжать на машине. Вот вы должны метров за 100, а если за 200, это еще лучше, а за полкилометра это вообще прекрасно, оставить свой автомобиль и идти в церковь пешком. Потому что написано «идите и научите», не написано «едьте и научите». Вот раз. Вот это пример человеческих преданий. Или попробуйте в некоторых церквах начать служение с пения гимна. Вас обвинят в ереси, богохульстве. Почему вы не начали молитвой? Опять, есть ли в Писании вот какой-то строгий такой регламент? Ведь мы можем молиться песней, мы можем молиться нашими словами. Так что мы должны соблюдать правила, если они не противоречат Писанию. Но главное – это руководство Писанием. Четвертое – качество библейской старейшины – всеобщее уважение. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище мое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня». Знаете, что в древности все вопросы общественной жизни, торговые сделки, тяжбы решались у городских ворот. Иов не отказывался принимать участие во всем этом. И вот описанные в поэтическом духе вот эти реакции молодых и пожилых состоятельных людей на появление Иова подчеркивают не только восточный этикет уважения к старшим, но всенародную любовь к Иову, его авторитет. Вы знаете, для успешной духовной работы нам необходимо, как старейшинам библейским, иметь значительный духовный авторитет в глазах церкви. И подобный авторитет складывается постепенно, день за днем, месяц за месяцем, годом за годом. И он складывается из наших слов, поступков, отношений, доброго, уравновешенного характера. Один отец наставлял своего сына: «Сынок, сейчас ты работаешь на свой авторитет. А завтра твой авторитет будет работать на тебя. И поверьте, дорогие братья, намного проще решать проблемы в церкви, когда вы, как старейшины и пасторы, и диаконы, обладаете духовным авторитетом. Но если только этот авторитет упадет, самые простые вопросы будут вызывать серьезные разногласия в церкви. Вы все правильно скажете, но люди будут слушать ваши поступки, но не ваши правильные слова. Апостол Павел указывал, что для старейшины надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Пятое качество – объективность в правосудии. «Я спасал страдальца, вопиющего, сироту беспомощного, благословение погибавшего приходило на меня, сердцу вдовы доставлял я радость». Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом был я для нищих. Тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Вы видите, Иов, как старейшина, сосредотачивал свое внимание на правовой защите людей, страдальцев, сирот, слепых, хромых, нищих. Он спасал этих людей от произвола нечестивых. И в те времена, как и сегодня, бедные, как правило, презирались богатыми. У них отбиралось и последнее имущество. Я недавно посмотрел в новостях, как в центре Самары старенький дом, но семья имеет трехкомнатную квартиру. И вот ее выселяют на окраину города и дают двухкомнатную. Что могут сделать эти люди без связи? Да ничего. И вот эти магнаты, имеющие миллионы и миллионы и рублей, и долларов, отнимают последние. Иов проявлял бесстрашие и отвагу в защите невинных. И вот эту объективность в правосудии мы должны соблюдать на наших церковных советах. Братья дорогие, иногда в церквах наши церковные советы люди между собой называют не советами, а синедрионами. А ведь идея церковного совета заключается в том, что приходит человек с его проблемами, с его грехами, и там братья дадут ему правильный совет. Так ли это у нас? Действительно ли наш церковный совет – это совет? Или как Юрий Кириллович любит рассказывать эту историю про Кирхенрад. Помните, да? Там троих американца, немца и англичанина, туземца захватили где-то на каких-то островах и говорят, вот вы белые, у вас мясо вкусное, мы вас пожарим. Но вот если вы нам загадаете загадку, которую мы не отгадаем, тогда будете живы. Знаете эту историю? Нет? Ну так вот, американец думал и загадал компьютер. Ну, эти туземцы встали в кружочек, шепчутся, вы знаете, что такое компьютер? И вот какой-то там туземец вспомнил. Это, говорит, вот такое устройство там с экраном, там что-то вот делают, картинки показывают. Все сказали ему, американцу, знаем, что такое, и съели. Очередь до англичанина дошла, он загадал, там, кажется, спутник. Оказывается, туземцы про это знали. Дошло дело до немца, и он сказал, Кирхенрат, церковный совет. И вот эти туземцы встали, вы слышали что-нибудь про церковный совет? Нет, не слышали. Ну, немец, остаешься жить. Объясни нам, что такое церковный совет. А это вот, говорит, когда пошепчутся, а потом съедят. Так вот, братья, чтобы у нас не было такого. Стань частью решения, а не частью проблемы. Шестое. Мудрость в советах. Это очень близкая тема к тому, что я сказал. Внимали мне и ожидали, безмолвствовали при совете моем, после слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них, ждали меня, как дождя, и как дождю поздним открывали уста свои. В мире говорят, что добрые слова, что кресло в самолете. Лететь можно и без них, но с ними удобнее. Но на самом деле это не так. Братья, без мудрых и добрых слов прожить невозможно. В советах нуждались Моисей, Давид. И благо той церкви, где есть вот такие мудрые советники. И, конечно, мудрость обретается через молитву. Послание Иакова сказано: у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога и даст всем без упреков. Седьмое качество – необыкновенная сострадательность к чужому горю. Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Вы видите, Иов умел входить в положение человека. Он умел принимать близко к сердцу все его горести. Он не относился к беде человека как-то отстраненно, но он умел плакать с плачущими. Иногда слезы сострадания лучше всего заменят ваши слова. Слова сострадания и участия. Я поражаюсь этому широкому сердцу Иова. Душа скорбела о бедных, я плакал о том, кто был в горе. Чего ему не хватало? Всем был обеспечен жизнь, но сердце его было чрезвычайно очень сострадательно к чужому горю. Братья, показывайте людям, как библейские старейшины, что вы переживаете за человека. Просите у Бога дара слез, чтобы люди видели, что вы не только говорите правильные слова, но у вас и правильные отношения. Восьмое качество – целомудренность. Здесь на экране, все выведено. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Если стопы мои уклонялись от пути, сердце мое следовало за глазами моими. Если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, другой ест, пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщало женщиной, я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду». Братья, давайте подумаем о той эпохе, в которой жил Иов. Чем она отличается от наших дней 21 века? По части целомудрия. Как одевались во времена Иова женщины? Вы знаете, что женщины одевались в длиннющий балахон, фигура не была подчеркнута. Может быть, я не знаю, была какое-то особое покрывало серьезное, так что были видны одни глаза. Вы знаете, что во времена Иова не было интернета. Во времена Иова не было этих изданий порнографических. Это была целомудренная эпоха. Эпоха, с которой мы уже распрощались. Я помню, это давно было, еще в советское время. Жена одного диакона читает газету «Буржуазный образ жизни». Там была такая статья. И кричит своему мужу. А это мне сын рассказывал, который теперь очень взрослый человек. Ну, хрущевка, квартира, все слышно. И вот она ему кричит: «Петя, а что это такое порнография?» Он ей кричит: «Ну, на, где-то такие старинные книги, как вот у старшего пресвитера там». Я думаю, теперь никто из вас не даст такого простого определения этому слову. Братья, подумайте, Иов жил в очень целомудренную эпоху. Однако, он был человеком во плоти. Он знал, какие сильные искушения могут его одолеть в половой сфере. И если для Иова эти искушения были реальны, то что теперь сказать о нас и о нашей молодежи? Когда мы видим, насколько откровенна одежда, иногда девочки юбку забывают одеть. Ну, такое впечатление. Что говорить о нас, когда мы не знаем, куда спрятать наши глаза? Братья, послушайте, как Иов себя приготовил к борьбе в этой области. Мне кажется, он построил вокруг себя три таких оборонительных сооружения. Три вала. Первое. Он положил завет очам своим не помышлять о девице. Он знал связь между зрением и похотью. Он знал важность святых ограничений, что лучше всего не заигрывать с грехом в мыслях. И вот он вооружает совесть знанием, что ты должна бить тревогу, если только мои глаза начинают куда-то смотреть, на кого-то смотреть. Он сказал совести: я заключаю с тобой завет. Как только ты увидишь, что мысль начинает работать не в ту сторону, кричи. Кричи. Братья, нам нужно сегодня подражать Иову в том, чтобы и нам положить завет нашим глазам. Я никогда не буду смотреть на это. Я никогда не куплю эти книги, эти журналы. Я никогда не возьму их в руки. Я должен заключить завет с моими глазами, с моей совестью. Вы скажете: ну я могу этот завет и нарушить. Да, вы можете это сделать. И многие так делают. Но послушайте, если вы не заключите этого завета, будет намного хуже. Да, вы можете переступить эту черту, но вы вооружите совесть против себя. Она будет кричать в вас, она будет останавливать вас. И вы не вынесете этого конфликта с собою. Вы скажете: лучше иметь мир с Богом, чем жить без этого мира с Богом. И пусть на третий, на седьмой раз, но вы уже не прикоснетесь к этой нечистоте. Вторая оборонительная стена: Иов наложил на себя заклятие, чтобы не увлечься сердцем за своими глазами. Иначе говоря, он призывал Божье наказание на себя, если только он поступится в этой стороне. Послушайте об этих заклятиях, что он у Бога выпрашивал: пусть я сею, а другой ест. Пусть отрасли мои, то есть дети, искоренены будут. Если сердце прельщало женщины, я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть жена моя мелет на другого, пусть другие издеваются над ней. В восточном контексте для мужчин не было большего позора, если кто-то бы издевался над его женой. Иов говорил: Боже, если только ты увидишь, если только я буду допускать эту слабость, накажи меня самым серьезным образом, но не дай мне уклониться в этот грех. И третья оборонительная стена. Иов назвал увлечение женщины тяжелым грехом. Вы знаете, конкретность в определении греха является серьезным препятствием к его свершению. Когда мы говорим: о, это ничего, я просто смотрю. Это не грех. Ну, тогда человек будет смотреть. Многое он насмотрит. Но, дорогие друзья, если мы скажем точно, что это тяжелый грех, тогда мы поймем, что за грехом обязательно последует неизгладимое чувство вины. За 26 лет моего служения я убедился в следующем, братья. Возможно, я не смогу это обосновать Писанием, но это просто опыт. Я убедился в том, что человеку, члену церкви, Бог не отпускает греха в половой области, греха измены, до тех пор, пока он его не исповедует. Я знаю, многие приходили и говорили: я пробовал, я каялся, но я не чувствую, что я получаю освобождение. Обязательно нужно открыто кому-то, пастору или диакону или другу ли, но рассказать об этом грехе. А это трудно, это стыдно. Грех в этой области тяжелый, потому что он вовлекает человека в серьезную зависимость. Ни о чем другом человек не может думать, как только об этом, об удовлетворении своей страсти. Этот грех связывает человека с демонами. Помните, кажется, у пророка Осии сказано: грех блуда внутри них, и дела их не допускают обратиться к Богу. Помните, апостол Павел сказал, что за этими желаниями человека скрывается сатана, чтобы вас не искушал кто? Сатана невоздержанием вашим. И, наконец, Писание говорит: блудников и прелюбодеев судит Бог. Вот так Иов серьезно относился к этой проблеме. И прав был один из служителей, который сказал, что мы должны запрограммировать наше сознание на удаление от греха. И тогда ноги нас будут уносить от него подальше. Другой служитель сказал, что наш мозг является главным половым органом. Если он будет запрограммирован Писанием на чистоту, тогда мы будем устойчивы в этой жизни. Теперь нам нужно сделать перерыв.